Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Будущее военных операций США. Роберт Гейтс об Ираке, Ближнем Востоке и Усаме Бен Ладене. Михаил Саакашвили выдвинет свою кандидатуру на второй президентский срок. Оценки грузинских политологов. Операция «ОСА». Испанские следователи в поисках преступных группировок из бывшего СССР. И «Признаки гражданского общества». Беседа с директором Института прав человека в Москве. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Начинает приобретать очертания будущая стратегия США в Ираке. Обнародован доклад независимой группы экспертов, получившей название группы Бейкера-Гамильтона, которая в течение 8 месяцев вырабатывала рекомендации администрации Джорджа Буша, что стоит изменить в отношениях с Багдадом. А в Сенате США во вторник прошли слушания по утверждению Роберта Гейтса в должности министра обороны. Кандидатура возражений не вызывала, в первую очередь потому, что Гейтс признал неудовлетворительным положение в Ираке. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Роберт Гейтс уже без малого полвека работает в правительстве. В Вашингтоне его знают. Многие сенаторы знакомы с ним лично. К тому же он автор книги мемуаров «Из тени», поэтому у членов Комитета по делам вооруженных сил не было необходимости выяснять взгляды кандидата. Эти взгляды хорошо известны. Но готов ли Роберт Гейтс к серьезным изменениям оборонной политики и, прежде всего, стратегии США в Ираке? Этот вопрос был основным. В своем вступительном слове Роберт Гейтс заверил законодателей в том, что он открыт как для разумной критики, так и для разумных предложений.
Министерство обороны сталкивается со множеством проблем и в мирное, и в военное время. Многие из них уже прозвучали в вопросах членов комитета. Если я буду утвержден в должности, я приложу все силы к тому, чтобы добиться прогресса в решении как можно большего числа проблем. В то же время у меня нет никаких иллюзий по поводу того, почему я сегодня сижу перед вами. Причина – война в Ираке. Ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в Ираке, должен быть и будет моим главным приоритетом, если я буду утвержден. Я рад многим предложениям по стратегии и тактике, высказанным членами Конгресса. Я открыт для широкого круга идей и инициатив. Если меня утвердят, я собираюсь безотлагательно проконсультироваться с нашим центральным командованием и командирами на местах, а также с должностными лицами администрации и Конгресса. Затем я сяду с президентом и членами Совета национальной безопасности, чтобы обсудить положение в Ираке и предложить свои мысли и рекомендации. Я рассмотрю мнение тех, кто командует нашими солдатами. Но, разумеется, решать, какие изменения в подходе нам требуются, если требуются вообще, будет президент.
На первый же вопрос сенатора Левина Роберт Гейтс ответил так, что заставил репортеров отправить срочные сообщения.
Господин Гейтс, вы верите в то, что мы в настоящее время выигрываем войну в Ираке?
Нет, сэр.
Считаете ли вы, что положить конец насилию в Ираке способно только политическое решение, и что мы должны внушить иракцам мысль о том, что им необходимо торопиться, оказывать на них давление, потому что к этому решению способны прийти лишь сами иракские политики?
Да, сэр, считаю.
Отрицательный ответ Роберта Гейтса на вопрос, выигрывается ли война в Ираке, несколько расходится с заявлениями Джорджа Буша. Еще один весьма чувствительный вопрос Карла Левина касался качества разведданных. В недавнем прошлом Конгресс США даже проводил специальное расследование о роли и использовании разведданных в период подготовки войны в Ираке. Ведь после вторжения в 2003 году выяснилось, что никакой ядерной программы у режима Саддама Хусейна не было. Тогда особенно остро встал вопрос о влиянии разведки на политику.
Как вам известно, доктор Гейтс, бывший государственный секретарь Джордж Шульц, написал книгу, в которой критически отозвался о вас, как о первом заместителе директора Центрального разведывательного управления. Он пишет, что однажды сказал вам следующее: «Я не питаю доверия к разведсообществу. Я чувствую, что у каждого из вас есть свои политические убеждения. Я не поверю ничему, что вы, ребята, говорите об Иране, что бы вы ни говорили. Я чувствую попытку манипулировать мной посредством отбора материала. Не могли бы вы прокомментировать эти высказывания Шульца, сделанные в то время, когда вы были первым заместителем Уильяма Кейси в ЦРУ?»
Роберт Гейтс объяснил недоверие Шульца его неприязненными личными отношениями с тогдашним директором ЦРУ.
Да, сэр, это важный вопрос, заслуживающий, по-моему, развернутого ответа. Во-первых, я считаю Джорджа Шульца одним из лучших государственных секретарей в американской истории. Отмечу также, что из всех старших должностных лиц, с которыми мне приходилось общаться на протяжении моей карьеры, он был, возможно, самым ненасытным потребителем разведывательной информации, за что я его глубоко уважаю. На самом деле, взгляды Шульца на разведку не в последнюю очередь определялись его личными взаимоотношениями с Кейси. Абсолютно всем в Вашингтоне было известно, что они не ладят друг с другом. Кейси проводил свою внешнюю политику, независимую от политики госсекретаря. Он постоянно пытался давать советы госсекретарю, как ему исполнять его обязанности, и я уверен, что эти советы госсекретарем не приветствовались. В конце концов, осенью 1986 года Кейси написал президенту записку, в которой рекомендовал уволить госсекретаря. Мои отношения с секретарем Шульцем носили гораздо более позитивный характер, чем он изобразил их в своей книге. Он всецело полагался на данные разведки в таких сферах, как контроль над вооружениями, ситуация в Советском Союзе, ядерная программа Пакистана. В то же время, в ходе нашего общения, а мы встречались почти каждую неделю, он сказал мне, что ЦРУ слишком пессимистически смотрит на многие проблемы, такие как Сальвадор, Ливан, Ангола. У нас были разногласия по поводу происходящего в Советском Союзе. Иногда он был прав, иногда мы.
Сенатские слушания, даже в тех случаях, когда нет острых разногласий по кандидатуре, необходимы еще и для того, чтобы получить от кандидата публичные заверения, обещания и обязательства. Именно с этой целью сенатор Роберт Бёрд задал вопрос, считает ли Гейтс возможной военную операцию против Ирана.
Я полагаю, военная акция против Ирана будет самым крайним решением. Все проблемы, возникающие у нас с Ираном, должны решаться в первую очередь дипломатическими средствами в сотрудничестве с нашими союзниками.
Сенатор Бёрд пожелал получить более развернутый ответ.
Строить гипотезы в таких делах всегда трудно, но я полагаю, что хотя Иран и не способен атаковать нас в военном смысле, у него есть возможность блокировать Персидский залив и тем самым прекратить экспорт нефти. Он способен поднять волну террора как на Ближнем Востоке, так и в Европе, и даже здесь, в этой стране. Это вполне реально. Они, конечно, нисколько нам не помогают в Ираке и действуют в ущерб нашим интересам, но я думаю, что они способны сделать гораздо больше с тем, чтобы подорвать наши усилия в Ираке. Я считаю, они могут снабдить террористические группировки определенными видами оружия массового уничтожения, особенно химическим и биологическим. Они располагают реальной возможностью через группировку Хезболлах дестабилизировать обстановку в Ливане. Так что я полагаю, что хотя их военная мощь не позволяет им нанести нам симметричный удар при помощи обычных вооружений, они способны сделать все то, о чем я только что сказал, а возможно и больше.
А как насчет удара по Сирии? Не опишите ли вкратце ваш взгляд на последствия американского нападения на Сирию?
Думаю, возможности сирийцев нанести нам ущерб гораздо более ограничены, чем возможности Ирана. И тем не менее, я уверен, что такое нападение будет иметь драматические последствия для нас в смысле наших отношений со странами региона. Оно даст толчок резкому всплеску антиамериканизма. Я уверен, что такое нападение сильно осложнит наши отношения практически с каждой отдельной страной региона.
От Ирана и Сирии Бёрд перешел к терроризму.
Полагаете ли вы, что нападение на Иран или Сирию усугубит насилие в Ираке и повлечет за собой дополнительные потери среди американских военнослужащих?
Да, сэр, я думаю, это весьма вероятно.
Теперь поговорим об Усаме бен Ладене. Спустя 8 месяцев после взятия Багдада наши солдаты поймали Саддама Хусейна. Однако спустя 5 лет после терактов 11 сентября и вторжения в Афганистан, бен Ладен по-прежнему на свободе. Доктор Гейтс, кто, по вашему мнению, несет ответственность за теракты 11 сентября? Саддам Хусейн или Усама бен Ладен?
Усама бен Ладен, сенатор.
В течение последних 5 лет кто представлял большую угрозу Соединенным Штатам? Саддам Хусейн или Усама бен Ладен?
Усама бен Ладен.
Каким образом вы намереваетесь поймать Усаму бен Ладена?
Сенатор, у меня нет сомнений в том, что наши войска делают все возможное для того, чтобы захватить Усаму бен Ладена. Я не знаю, что именно предпринималось в этом отношении в последние 2-3 года. На мой взгляд, бен Ладен сегодня превратился скорее в символ джихадистов, нежели в лицо, которое планирует и организует акты террора. Одним из последствий нашего успеха в Афганистане было то, что эта страна перестала быть местом, где планируются такие сложные террористические операции, как теракты 11 сентября. Я считаю, что искать Бен Ладена, конечно, нужно, но его возможности нанести нам такой же мощный удар, как 11 сентября, в настоящее время сильно ограничены. Я думаю, важно, чтобы он оставался в бегах. В конечном счете мы поймаем его тем же способом, что и Саддама, когда его выдаст кто-нибудь из его приближенных.
Прозвучала на слушаниях и российская тема. Ее поднял республиканец Джефф Сэшн.
Я недавно вернулся из Риги, с саммита НАТО, в котором участвовал и президент Буш. Там растет тревога по поводу, я бы сказал, плохого поведения России. Мы знаем, что Москва продает сложное противовоздушное вооружение Ирану. Русские используют нефть в качестве оружия против новых демократий. Они стремятся осложнить новым демократиям, таким как Грузия и Украина, процесс обретения независимости. Возникает впечатление, что они по-прежнему считают эти страны частью Советской империи. Вы знаток истории, специалист по истории России. Видите ли вы опасную тенденцию движения по нисходящей спирали в действиях России? И что вы думаете о наших возможностях изменить эту тенденцию?
Я полагаю, сенатор, в поведении России есть ряд настораживающих моментов, особенно в поведении последних 2-3 лет. Меня особенно заинтриговала информация о том, что русские пытались наказать украинцев отключением газоснабжения. Они как бы забыли, что через Украину газ идет в Западную Европу, и европейцы стали испытывать нехватку газа. Отмечу в качестве исторического экскурса. Возможно, члены комитета помнят, как во времена Рейгана мы изо всех сил пытались убедить европейцев в том, что зависимость от поставок российского, точнее советского газа, не отвечает их интересам, и что возможность манипулирования этими поставками вполне реальна. Это было 20 лет назад. И вот теперь, когда мы наблюдаем, как Россия пытается применять это орудие против ближайших соседей, начинают беспокоиться и европейцы. Я полагаю, что Путин стремится вернуть России статус великой державы. Думаю, мы здесь, на Западе, возможно, не в полной мере отдаем себе отчет в том, насколько тяжелым унижением было не только поражение в холодной войне и потери Восточной Европы, но и разрушение самой Российской империи, создававшейся в течение 3-4 столетий. И я думаю, что Путин пытается возродить чувство национальной гордости. Думаю, он снискал этими действиями широкую поддержку в стране. Благодаря высоким ценам на нефть, у него есть сейчас для этого деньги. Я считаю, что он пытается превратить Россию в доминирующую силу в ближнем зарубежье, среди стран, которые прежде входили в состав Советского Союза. Не думаю, что он хочет снова присоединить их. Ему не нужны их проблемы. Но он хочет сделать их зависимыми от России и восприимчивыми к российскому влиянию и российским приказам. Полагаю также, что он пытается вернуть государству контроль над стратегическими ресурсами, будь то нефть, газ, другие ресурсы или основные отрасли промышленности. Насколько далеко этот процесс зайдет – вопрос открытый. В России все еще существует свобода, какой не было в Советском Союзе, особенно для тех, кто не бросает вызов господину Путину в борьбе за власть. Но я считаю, что события последних лет в России действительно внушают озабоченность.
Выслушав все советы и рекомендации, Роберт Гейтс высказал Конгрессу и свое пожелание.
Я глубоко уверен в том, что один из фундаментальных факторов, благодаря которым мы победили в холодной войне, это наша способность к широкому межпартийному соглашению об основах стратегии в отношении Советского Союза. Это соглашение имело место при 9 президентах подряд и поддерживалось Конгрессом, независимо от того, контролировался он демократами или республиканцами. Мы много спорили о тактике, но стратегический подход оставался неизменным. Я считаю обязательным требованием этой войны с терроризмом наличие такого же межпартийного согласия. Возможно, в него войдут не все. Это было бы слишком сложно.
Комитет по делам вооруженных сил единогласно рекомендовал Сенату утвердить назначение Роберта Гейтса. Теперь остается открытым вопрос, готов ли будет президент США прислушаться к новому курсу Министерства обороны, как и к рекомендациям независимой группы Бейкера-Гамильтона, исследовавшей стратегию Соединенных Штатов в Ираке.
О слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената США рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Во вторник украинское информационное агентство «Униан» опубликовало интервью с Ниной Бурджанадзе. Спикер грузинского парламента заявила, что президент Грузии Михаил Саакашвили будет баллотироваться на второй срок в 2008 году. Если он выиграет следующие выборы, страна будет двигаться вперед, уверена Бурджанадзе. По ее словам, несмотря на то, что команда президента не идеальна, серьезного конкурента у нее нет. Конец цитаты. Андрей Бабицкий обратился к грузинским политологам с просьбой проанализировать де-факто начало президентской кампании в Грузии и перспективы нынешнего лидера на следующих президентских выборах.
Гия Нодзе, руководитель Института мира, демократии и развития. Если бы выборы состоялись сегодня, какой в процентном отношении могла бы быть поддержка Михаила Саакашвили?
Я надеюсь, не 96, как в 2004 году, но мне кажется, достаточно высокий процент. Конечно, все зависит от того, кто был бы конкурентом, но на сегодняшний день фактически серьезных конкурентов не видно.
Кого из своих сторонников он потерял, пока находился у власти?
Разделить, я думаю, сегодня грузинское общество по отношению к Саакашвили можно как бы на три группы. Есть более-менее энтузиасты, которые с энтузиазмом поддерживают Саакашвили. Я думаю, их меньшинство. Есть люди, которые его активно не приемлют. Я думаю, их тоже меньшинство. Есть, ну, еще большая часть, которая, может быть, не в восторге от Саакашвили, но видит его серьезные, в общем, достижения его власти и не видит никакой серьезной альтернативы. Я думаю, в основном его такая сильная поддержка будет за счет тех людей, которые, может, и критически к нему относятся, более критически, чем в 2004 году, но просто считают, что никого лучше нет.
А верно ли утверждение, что интеллигенция испытала наибольшее разочарование?
Интеллигенция, она как бы всегда испытывает наибольшее разочарование. Что значит этот термин? Если говорить о профессуре старшего поколения, то, наверное, именно в этом слое населения Саакашвили получил наиболее активных противников благодаря реформе образования, которая оставила без работы большую часть ученых, профессоров и так далее. Другая часть, которую можно тоже причислить к этой страте, скажем, это активисты революции из неправительственных организаций, которые разочаровались в Саакашвили как в демократии, которые считают, что режим Саакашвили авторитарный, и они тоже наиболее активные противники Саакашвили.
Как воспринимают сегодня Саакашвили наименее социально защищенные слои населения?
Среди этих слоев населения скорее такое отношение раздвоенное. Есть люди, особенно среди беднейших слоев, которые вот как бы разочарованы, может быть. Но, с другой стороны, хотя у Саакашвили нет выраженной социальной политики, но все-таки он много сделал именно в отношении беднейших слоев населения. Он создал рабочие места благодаря большим инфраструктурным проектам, строительству дорог. Он в какой-то степени поднял пенсии, зарплаты и так далее. Так что, я думаю, люди считают, что вот, по крайней мере, это правительство что-то сделало для народа, в отличие от других.
Саакашвили второго срока будет абсолютно равен нынешнему или он изменится? Можно ли судить об этом, исходя из его нынешней эволюции?
Мне кажется, что все-таки Саакашвили первого срока скорее такой более революционный политик, который старался сделать какие-то прорывы в различных направлениях. Как бы он создавал какие-то системы с нуля, с начала, во всяком случае, его претензия была именно такая. Это армии, с одной стороны, допустим, системы образования, каких-то государственных институтов и так далее. Но во время второго срока, естественно, оснований для революционного энтузиазма будет меньше.
Попытается ли, на ваш взгляд, Саакашвили как-то улучшить перед выборами отношения между Грузией и Россией?
Думаю, он имеет в виду конкретную перспективу 2008 года, когда уйдет Путин. Конечно, трудно предсказать, кто именно придет на место Путина, но, в общем-то, в грузинской политической элите все-таки скорее несколько более оптимистическое отношение, в том смысле, что они считают, что у Путина просто какие-то личная неприязнь к Саакашвили развелась, и, возможно, с преемником Путина будет возможно договориться. До того, я думаю, Саакашвили во многом махнул рукой на саму перспективу возможности принципиального улучшения отношений с Россией.
Оппоненты Саакашвили упрекают его в склонности к авторитарным методам. Так ли это, и может ли это его свойство развиться до неприемлемых объемов?
У Саакашвили есть такие ярко выраженные, скажем, авторитарные инстинкты, но они были и у других правителей в демократических, в общем, системах. У Тэтчер, допустим, они говорят, что она была авторитарной личностью, но Британия была при этом демократической страной. Конечно, проблемы в этом смысле у Грузии есть, в какой-то степени они вытекают, может быть, из характера этой власти, характера лично Саакашвили, характера тех людей, которые вокруг него, такие люди с якобинским темпераментом, якобинской программой во многом преобразования общества, его институтов. Но, с другой стороны, Саакашвили, несмотря на имидж такого вот слишком темпераментного политика, он весьма расчетливый к политике, он как бы играет на грани. Да, есть авторитарные тенденции, но они, в общем-то, как-то ограничены. И он старается, чтобы Грузия имела имидж демократического государства. И, по крайней мере, какой-то прогресс был именно в сторону большей демократичности политической системы. Мне кажется, что хотя проблема демократичности будет стоять, но она не будет главной проблемой политического состязания.
Это был Гия Нодя, руководитель Института мира, демократии и развития. Председатель неправительственной организации «Грузия в НАТО» Шалва Пичхадзе иначе смотрит на фигуру грузинского лидера, хотя также считает, что на следующих выборах у Михаила Саакашвили не будет серьезной конкуренции. Назовите тех, кто разочарован политикой Михаила Саакашвили.
Я думаю, что он потерял мелких бизнесменов, мелких предпринимателей, потому что он им обещал очень много и мало что выполнил. По сути своей и по природе Саакашвили как политик — это популистский лидер с социалистическими наклонностями. То есть это такой лидер, который предпочитает, допустим, голодному человеку дать рыбу, нежели удочку и научить его удить рыбу. Потерял он, конечно, определенную часть интеллектуалов, которые из нелюбви к Шеварднадзе примкнули к нему, хотя я потому что в глубине души понимали, что Саакашвили имеет круга интеллектуалов. Я думаю, что более социально незащищенные слои и люди, которые постоянно ждут появления какого-то героя и которые все еще мечтают о хозяине в стране, я думаю, что они все же за него.
Председатель неправительственной организации «Грузия в НАТО» Шалва Пичхадзе.
С грузинскими политологами беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Британская полиция рассматривает гибель в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко как убийство. Как говорится в заявлении Скотланд-Ярда, к такому выводу пришли следователи. У них, однако, нет заключения о том, кто и почему мог совершить преступление. В Москве британские следователи присутствовали при допросе свидетеля по делу о смерти Литвиненко. В среду в посольстве Великобритании в Москве были обнаружены незначительные следы радиации. Задержан мэр Томска Александр Макаров. Как сообщил Интерфаксу его адвокат Марина Вихлянцева, Макаров помещен в изолятор временного содержания после обысков, которые прошли в его кабинете. В московских офисах ряда компьютерных компаний, включая американскую IBM, проведены обыски. Как сообщили в руководстве фирмы AirStyle, партнера IBM, проверки связаны с уголовным делом о поставках компьютерной техники пенсионному фонду в прошлом и текущем году. В самом пенсионном фонде также были проведены обыски, изъята документация. В США специальная комиссия, проанализировавшая ситуацию в Ираке, рекомендует американской администрации сменить подход к решению этой проблемы. «Нынешний подход не работает», — заявила комиссия, подчеркнув, что уровень насилия в Ираке растет. Среди рекомендаций — начать переговоры с Ираном и Сирией. В столице Киргизии военнослужащий США застрелил сотрудника топливозаправочной компании, обслуживающей аэропорт «Манас». Инцидент произошел у входа на американскую авиабазу, расположенную в аэропорту. Госдума России призвала международное сообщество учесть итоги состоявшегося в Южной Осетии 12 ноября референдума о независимости. В Тбилиси заявление Госдумы расценили как провокацию. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Операция «ОСА». Испанские исследователи в поисках преступных группировок из бывшего СССР. И признаки гражданского общества. Беседа с директором Института прав человека в Москве. Испанские следователи вот уже полтора года ведут уголовное дело, начатое в результате крупномасштабной полицейской операции под кодовым названием «ОСА». В прессе Испании говорится о деле русской мафии, хотя россияне в нем играют второстепенную роль. Кстати, недавний арест московского адвоката Гафштейна, вызвавший в России большой общественный резонанс, был осуществлен в рамках второй фазы операции «ОСА». Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Все началось с арестов в июне прошлого года на испанском побережье, в основном в Каталонии, выходцев из бывшего СССР. В один день было арестовано 28 человек, среди которых, как отмечала испанская полиция, было 22 грузинских коронованных вора в законе. Обвиняли их в членстве в преступном сообществе и отмывании капиталов. В операции «ОСА», как писала испанская пресса, было задействовано 400 полицейских. Они наложили арест на принадлежавшие задержанным 800 счетов, размещенных в 40 банках страны, на десятки особняков, расположенных на самых дорогих курортах, и на 42 автомобиля марок «Бентли», «Ягуар», «Мерседес» и «БМВ». Операцию испанцы разрабатывали при содействии правоохранительных структур Германии, Франции, Великобритании, Израиля и России. Как явствует из материалов следствия, арестованные создали на территории Испании широкую сеть финансовых и строительных компаний, ресторанов и баров с целью отмывания денег, полученных на территории бывшего Советского Союза, от игорного бизнеса, вымогательства и похищения людей. Что считается в Испании отмыванием денег, в отличие от обычного размещения капитала? С этим вопросом я обратился к испанскому адвокату, не раз выступавшему в качестве защитника выходцев из стран бывшего СССР, Хосе Санчесу Аларкосу.
Четко определить границы между законным вложением капиталов в Испании и отмыванием денег трудно, хотя на первый взгляд все вроде бы ясно. Вот два классических примера. Иностранец, который хочет вложить в Испании деньги на законном основании, пересылает их в испанский банк, а затем открывает на них какой-либо бизнес. А другой привозит деньги с той же целью в чемодане. Этот последний пример – классическое отмывание, действие незаконное, ненормальное.
Но ведь у арестованных были сотни счетов в испанских банках, и на эти счета сейчас наложен арест. Значит, деньги, которые они вкладывали в Испании, были все же из банка, а не из чемодана.
Беда в том, что наши финансовые учреждения часто не выполняют предписания Центробанка о необходимости сообщить обо всех подозрительных деньгах и их владельцах в полицию. Они, наоборот, с удовольствием принимают деньги из чемодана и открывают счета всем подряд. Любопытно, что если в конце концов полиция узнает, что речь идет об отмывании денег, то банки не несут никакой ответственности. Достается, как правило, хозяевам денег и испанским менеджерам, которые по поручению владельцев работают с подобными капиталами, даже порой не догадываясь, что занимаются их отмыванием. Поступают-то эти средства из банка.
Тем временем продолжением операции «ОСА» стал арест в Арабских Эмиратах в мае этого года Захара, вернее Шакро Калашова, которого испанские исследователи называют лидером преступной группировки в Испании. В прошлом году, как утверждают испанцы, после начала операции «ОСА» ему удалось уехать из Испании и укрыться в Арабских Эмиратах. Однако Шакро арестовали и передали в распоряжение Следственного управления Национальной судебной палаты Испании. Любопытно, почему все же Калашов и компания выбрали для своей жизни Испанию, а, к примеру, не Францию или какую иную европейскую страну. Адвокат Хосе Санчес Аларкос.
Все дело в полицейском контроле. К примеру, во Франции или Германии любое подозрительное движение денег сразу же вызывает интерес полиции, таможни и налогового ведомства. В Испании, с одной стороны, из-за отсутствия средств контроля, а с другой, из-за стремления заполучить как можно больше иностранных капиталов, независимо от их происхождения, на подозрительные банковские поступления смотрят сквозь пальцы. Многие деятели, обосновавшиеся со своими капиталами в Испании, во Франции давно бы уже сидели в тюрьме. Ну а у нас рассуждают примерно так. Чего их трогать? Они делают приобретения, вкладывают деньги, занимаются производством, приносят пользу. Спохватываются испанские власти лишь, когда дела приобретают скандальный оборот.
Разумеется, было бы большим преувеличением считать, что Испания является прибежищем только для мафии из государств бывшего Союза. Задолго до появления таковой здесь уже обосновались кланы чуть ли не со всей Западной Европы. Адвокат Хосе Санчес Аларкос.
Первыми приехали в Испанию итальянские мафиози. За ними потянулись французские бандиты. Затем приехали англичане и голландцы. Представители восточноевропейского криминала появились лишь недавно. В основном болгары, румыны и так далее. Все дело, повторяю, в отсутствии у нас должного полицейского контроля.
По словам испанского адвоката, Калашов и его люди жили бы и дальше спокойно в Испании, если бы вели себя скромнее и не привлекали внимание общественности своими дворцами и английскими автомобилями марки «Бентли», на которых не позволяют себе ездить даже самые богатые испанцы. В ходе следствия Национальной судебной палате Испании стали известны многие подробности из биографии самого авторитетного представителя грузинской воровской общины в Испании. До того, как отправиться на ПМЖ за кордон, господин Калашов, он же Шакро молодой, хотя ему уже за 50, проживал в Москве, где контролировал и горный, и наркобизнес, и неоднократно задерживался правоохранительными органами. Так, в 1999 году он провел в тюрьме 4 месяца, правда, всего за 35 граммов гашиша, который милиция обнаружила у него при задержании. Именно тогда Калашов познакомился с московским юристом Гофштейном, который помог ему выйти из тюрьмы и впоследствии стал его постоянным адвокатом и в России, и за рубежом. Говорят, что уехать за границу Шакро был вынужден не столько из-за милиции, сколько из-за разборок с другими криминальными авторитетами, которые неоднократно покушались на его жизнь. Как бы там ни было, сейчас его судьба в руках испанского правосудия. Оно действует неторопливо и только что провело очередную фазу операции ОСА, в ходе которой были арестованы 4 человека по обвинению в том, что являлись членами группировки, созданной некими московскими преступными авторитетами специально для помощи находящемуся в тюрьме Калашову. У испанской прокуратуры есть основания подозревать, что членами этой группировки был подкуплен тюремный врач. Ему дали 60 тысяч евро для определения мнимых болезней Калашова. Кроме того, группировка оплачивала услуги адвокатов своего лидера. Арестованные, как явствует из обвинительного документа, администрировали под прикрытием действующего в Испании предприятия «Сунинвест-2000» деньги, поступающие от друзей Калашова на территории бывшего СССР. Учитывая личность одного из арестованных, а именно Гофштейна, испанский суд уделяет ему особое внимание. Из найденных в ходе следственных мероприятий документов и на основании прослушивания телефонных разговоров установлено, что господин Гофштейн знал об отмывании денег сообщниками Калашова и сам участвовал в этой деятельности, говорится в постановлении о его аресте. Таким образом, испанские следственные органы считают, что адвокат не только давал своему клиенту юридические советы, но и сделался полноправным членом организации, которую тот возглавлял. Гофштейн находился в Арабских Эмиратах в мае этого года, когда скрывавшийся там от испанского правосудия Калашов высылался в Испанию, а затем неоднократно приезжал в Мадрид и наносил ему визиты в тюрьму, отмечает испанский следователь. Гофштейн использовал эти визиты для осуществления миссии связного между лидером группировки и его сообщниками в России и Испании. Конец цитаты. Кроме того, по данным следователя, каждый раз, приезжая в Испанию, адвокат привозил с собой крупные суммы денег для передачи сообщникам Калашова в Испании. Насколько подобные действия юриста можно считать незаконными в Испании, и вообще, где та запретная черта в деятельности адвоката, которая отделяет законное от незаконного? Хосе Санчес Аларкос.
Мы,
адвокаты, очень часто оказываемся у этой самой запретной черты. К примеру, приходит к нам наркоделец и просит, чтобы мы его защитили перед законом. Наш долг – оказать ему юридическую помощь. Но вот затем тот же делец просит нас открыть для него предприятие, вложить его деньги в легальный бизнес, поскольку подобная услуга тоже в компетенции адвокатов. Но в данном случае речь идет о создании структуры для прикрытия преступной деятельности. И адвокат, уступая просьбе клиента, переступает эту самую запретную черту. Дело адвоката – защищать преступника перед законом, но никак не способствовать его незаконной деятельности.
Ну а есть ли в Испании какие-либо законы, регламентирующие отношения между адвокатом и клиентом?
Есть, к примеру, общий европейский норматив по борьбе с отмыванием денег. В соответствии с ним адвокат, подозревающий, что его подзащитный занимается отмыванием денег, должен сообщить об этом компетентным органам. Но в основном переходить или не переходить черту закона – это дело совести того или иного юриста.
Имел ли вообще право Гафштейн защищать Калашова в Испании? В постановлении суда об аресте российского юриста отмечается, что формально Гафштейн не являлся в Испании адвокатом Калашова, поскольку испанский закон допускает к защите обвиняемых лишь граждан Испании, членов местной коллегии адвокатов. Хосе Санчес Аларкос.
Российский адвокат в Испании, в принципе, может работать, но лишь под эгидой адвоката-испанца, ведущего то или иное дело. Адвокат-испанец должен зарегистрировать своего российского коллегу на основании привезенных им документов, подтверждающих его диплом и членство в российской коллегии адвокатов. В таком случае россиянин сможет посещать подзащитного в тюрьме, присутствовать на суде, допросах и так далее. Хотя выступать в качестве официального адвоката, представлять интересы обвиняемого, к примеру, в суде, он не может.
Арест Гафштейна вызвал протесты российских адвокатов, которые посчитали действия испанских властей незаконными. Многие известные юристы усомнились при этом в обоснованности ареста и даже заговорили о нарушении прав человека в Испании. Адвокат Генрих Падова даже срочно вылетел в Мадрид, чтобы помочь попавшему в беду коллеге.
Ну, я должен сказать, что я потрясен этой историей. Дело в том, что это как гром с ясного неба. Это безупречный адвокат, ни в чем никогда не замешанный был. У меня нет никаких сомнений, что он никогда не имел и не имеет отношения к какому отмыванию денег, вообще какой-то вздор.
Комментируя обвинение испанской юстиции в том, что арестованный московский адвокат незаконно привозил для своего подзащитного деньги, Генрих Падва отметил.
Не, ну это абсолютный вздор. Ну как вы думаете, у его подзащитного здесь не было денег, что нужно было ему их возить из Москвы? Кроме того, каким образом он мог возить деньги? И тогда бы его на границу бы взяли, тогда еще было понятно. А сейчас вдруг какое-то обвинение, он только что прилетел, что же они его не задержали на границе с деньгами, если он действительно возил деньги? Да нет, это полный абсурд.
Испанский адвокат Хосе Санчес Аларкос с мнением своего российского коллеги не согласен. Он считает, что все действия испанской юстиции по отношению к Гафштейну до сих пор полностью соответствовали закону Испании. Он также обратил внимание на то, что в Национальной судебной палате, где рассматривается дело Гафштейна, работают весьма опытные юристы, которые, как правило, придерживаются буквы закона, а следователь Фернандо Андрео, подписавший постановление об аресте Гафштейна, относится к испанской юридической элите. Хосе Санчес Аларкос.
В компетенцию Национальной судебной палаты входят сложные дела, связанные с правонарушениями, допущенными иностранцами, с терроризмом, подделкой денежных знаков, наркоторговлей. Национальная судебная палата – это весьма квалифицированный юридический орган. Здесь также решаются вопросы, связанные с экстрадицией преступников.
Не должно быть никаких сомнений, что, принимая решение об аресте московского адвоката, следователь Андрео досконально изучил его дело и подтвердил свои действия весомыми доказательствами. Обычно он поступает именно так, сказал в заключении Хосе Санчес Аларкос.
Об операции «ОСА» рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. О гражданском обществе в современной России говорят так же часто, как в брежневские годы говорили о развитом социализме. И многие российские активисты, да и зарубежные эксперты считают, что в действительности никакого гражданского общества в стране, управляемой нынешними методами из Кремля, нет и быть не может. Директор Института прав человека в Москве Валентин Гефтер придерживается более оптимистичного взгляда. С ним беседовал Владимир Ведрашко.
Валентин, можно ли дать популярный, понятный любому человеку ответ на вопрос, что представляет собой гражданское общество в современной России?
Не вдаваясь сильно научные дефиниции, я думаю, что на самом деле это просто активные граждане, которые составляют, конечно, в любом месте, в любом регионе любой страны заведомое меньшинство. Но не люди, которые не просто там голосуют время активно или выходят на улицы, а люди, которые регулярно работают в разных формах самоорганизации, которых ни по приказу, ни по набору, как говорится, осуществляют, хотя это не мешает, конечно, каким-то людям устраиваться в какие-то конкретные организации. И эти люди, я думаю, что, ко всему прочему, я бы среди их, характеристик отметил еще такую, как ответственность. Ответственность не только за себя, свою семью, что присуще любому, наверное, нормальному человеку, а, может быть, даже и в целом за страну или за вообще чуть ли не весь земной шар в идеале.
Вы сказали, что в каждом обществе, в любом обществе, то, что называется гражданским обществом, составляет меньшинство. Вы могли бы определить, каково в современной России это меньшинство?
Я думаю, что это надо оценивать порядка, небольшого числа процентов, от нуля до двух, до трех. Но поскольку страна большая, то это все-таки уже составит несколько миллионов человек.
В странах развитой демократии, где гражданское общество уже имеет свою историю и традиции, там примерно сколько процентов?
Не намного больше в процентном отношении, чем у нас. Просто там все практики, если так говорить, гораздо более огражданены. Вот, может быть, люди, которые занимаются своим локальным там школой или шерифом у себя в округе, или приемом там беженцев, если они есть в этой стране и так далее, они, может быть, даже не ощущают себя как гражданское общество. По крайней мере, оно не институциализировано, оно не выражено в виде каких-то гражданских организаций, там, может быть, и так далее. Это просто группы саморегулируемые, самоорганизованные группы. Вот таких групп там больше. А вот людей, которые так себя осознают и вот как бы чувствуют себя отвечающими за все, что происходит в стране, не только у себя в микросреде, я думаю, там примерно столько же.
Давайте поговорим вот об этих группах. Это люди, которые практически создают для себя нормальную общественную среду, общественно-экономическую, политическую. В России количество таких групп, таких сообществ людей, маленьких или больших, оно увеличивается. Оно стагнирует, оно уменьшается. Вот какие процессы и тенденции происходят именно на уровне небольших групп активных граждан?
В общем, динамика положительная, может быть, очень медленная. Потом вообще такие группы не могут быть вечными. Такие группы, они ситуативные, они связаны с проблемой. И таких групп много. Это вот, смотрите, вот у нас сейчас разные группы, возникающие, в первую очередь, в социально-экономической области. Было что-то связано с монетизацией льгот, возникли, но это была быстрее такая компанейщина уличного такого типа. Есть проблемы там дольщиков, проблемы раньше были в 90-е вкладчиков, и сейчас иногда появляются. Есть проблемы автомобилистов и там борьбы их за свои права, как и собственников, и водителей. Бывают люди, это гораздо меньше, вот у нас была группа, связанные там, скажем, с арестом и преследованием Ходорковского и других юкосовцев. Но это уже более политизировано, может быть. Хотя это были рядовые граждане, я их знаю. Есть группы благотворительного типа, какие-то организации, то есть компании помочь какому-то ребенку или помочь какой-то больнице. Бывают люди, связанные с каким-то отстаиванием культурной какой-то ценности в городе. Таких групп много. Они распадаются, появляются. Одни люди могут быть в нескольких группах. И это замечательно. Это и есть активность на таком низовом уровне того, что мы называем гражданским обществом.
Валентин, скажите, пожалуйста, какая политическая среда должна быть в государстве, чтобы эти группы добивались своих целей?
Тут можно два типа условий, определить. Первое – отсутствие негативных условий. То есть не должно зажима, уж я не говорю о диктатуре, там, тотальном преследовании и так далее. Мы сейчас об этом не говорим, мы говорим все-таки о нормальной более-менее ситуации в стране. И, слава богу, сейчас во многих случаях такого уж прямо тотального наезда, как говорится, нет. Хотя бывают неприятности у самых разных вот такого рода сообществ. Не только вот там прокуратура или правоохранительные органы, налоговые органы не должны относиться с пристрастием и искать там какой-то криминал или какое-то утаивание денег, отмывание денег там каких-то непонятных. Это первое. второе, я думаю, должно быть обязательно еще и условие создания им благоприятной среды, помощи. Ну, и в начале 90-х, и сейчас, часто на уровне региональных дум, законодательных собраний или органов исполнительной власти, есть возможности выделить помещение для многих мелких таких групп. Или для организации, то, что мы называем, без образования юрлица, то есть не обязательно со счетом в банке и с прочими всеми вещами. То есть вот это должно делать. Выделение грантов из бюджета субъектов федерации, из городских бюджетов. И это тоже во многих местах уже есть. Все-таки это вошло в некоторую практику. На конкурсной основе вот такого рода группы могут посоревноваться за то, чтобы не только решать свою внутреннюю проблему, но и что-то делать уже для более широкой среды в своем месте, где они находятся. Есть места, где это более интенсивно. Во-первых, есть здесь традиции. Во-вторых, где власть уже за эти годы привыкла к тому, что это входит в одну из ее, конечно, не первоочередных, надо понимать, но все-таки обязанностей и законодательной власти, и исполнительной власти.
Назовите, пожалуйста, вот несколько таких регионов.
Думаю, что, предположим, все-таки в промышленных центрах, конечно, европейской части, это можете всего города, в крупных городах. Просто там они менее заметны, но, конечно, их достаточно все-таки много. Просто города громадные и растворяются. Есть на юге очень много, я думаю, и в Кубани, как ни странно, хотя считают, что это такой регион немножко отсталый в демократическом смысле. Меньше это, может быть, в национальных республиках, там больше власти курируют и плотнее опекают, и меньше самовозникающих таких вот групп, но тоже есть. В Сибири неравноценно. Я думаю, что отстают во многом, может быть, не черноземные области, в которых гораздо реже только в областных центрах встречается. Ну и, может быть, громадные сибирские просторы. Там просто такая площадь, что, конечно, там тоже только пятнами будет. Урал, по-моему, неплохо представлен в этом смысле. Вот Поволжье, Урал, ну то есть обычные зоны, где мы всегда знаем больше активности избирателей и просто текущей общественной жизни. Но бывают самые неожиданные места, в глубинке какое-нибудь, иногда бывает село или малозаметный городок, и вдруг в нем образовалось несколько активных человек. Как получится, как говорится.
Валентин, вы говорили о том, что представителям гражданского общества, людям активным общественно, им свойственна ответственность. В чем состоит эта ответственность? Ответственность перед кем? Ответственность за что? И в чем эта ответственность проявляется?
Я думаю, что это разного типа ответственность. Ответственность перед теми, кому ты, а, помогаешь, и, б, кого ты вовлекаешь в орбиту своей вот этой гражданской активности. Конечно, нельзя вот просто прокукарекал и бросил. Вот это худший пример, я думаю. Когда люди, так сказать, там возникли, а еще если это из эгоистических каких-то или групповых, узкогрупповых соображений, а потом люди воодушевились и брошены оказались, а если еще перед лицом оппонентов или власти, которая идет с полемикой или там какая-то конфронтация, то, конечно, это вот такая ответственность обязательно нужна для такого рода людей. Вторая ответственность, более широкая, ответственность перед вот то, что я называю ответственность за страну, за те ценности, это, если хотите, идеалы, которые обычно гражданские активисты проповедуют. То есть, ну, правовое государство, понятно, основные права и свободы граждан. И, кстати, еще другая сторона этой ответственности за то, чтобы отстаивание вот этих общественных интересов, оно было не направлено лишь бы на конфронтацию, лишь бы на получение какого-то политического или индивидуального дивиденда. Вот я выделился и пошел дальше там делать карьеру даже в нормальном смысле слова. Должна быть ответственность за то, что большинство людей должно получить от твоей активности не негативный результат, а какой-то все-таки, ну, то, что называется, позитив. Для этого не обязательно конфликтовать с властью, не обязательно и подлаживаться под власть. Нужно иметь просто свою позицию и вот быть ответственным перед ней. Не плетясь при этом, конечно, на поводу каких-то популистских или там консервативных, ну, консервативных, может, сильно сказано, ну, каких-то примитивных таких позывов.
И все-таки, вот вы говорите, что не нужно идти на конфронтацию с властью. Если сделать какой-то условный замер напряженности между активистами гражданского общества в России и властью, которая, может быть, не приемлет или как-то играет с этими активистами, вот где примерно находится сегодня планка напряженности? Высоко, низко, выше, чем прежде, ниже, чем прежде?
Ну, если вы имеете в виду вот как бы этот замер, ну, грубо говоря, конфронтационности, или просто, скажем, просто так проще даже, реагирования на гражданскую активность властей, то она, конечно, очень тоже сильно разнится от места к месту, от ситуации к ситуации. Но думаю, что период равнодушия в каком-то смысле немножко пройден. Были такие полосы вот за эти годы, когда какие-то полосы были помогали, власть помогала и, наоборот, так сказать, давала какие-то стартовые возможности для такого рода группы и организаций. Были потом полосы большого равнодушия, и просто мы вам дали, и возитесь как хотите, мы вас не слышим. В последние годы, я думаю, что благодаря, может быть, и федеральным кампаниям, и некоторым региональным событиям, реагаж властей, очень часто негативный на ту или другую общественную вот такую гражданскую активность, привел к тому, что, как ни странно, группы, может быть, в более иногда стесненных положениях, они больше конфронтируются с теми или другими властями или отдельными чиновниками, но зато заметней. И несмотря на то, что общественное поле публичное, СМИ, в общем, не расширяется, мягко говоря, в нашу сторону, вот так вот сильно сказать, но все-таки о нашем поле, об этом третьем секторе, о гражданском обществе все-таки слышно в тех или других СМИ, в сетевых и так далее. И по ним видно, что этот фактор все время присутствует, иногда даже за счет этой конфронтационности немножко он виднее, чем когда нас не замечали.
С директором Института прав человека в Москве Валентином Гефтером беседовал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня Госдума России приняла в первом чтении законопроект, наделяющий президента правом вводить экономические санкции против любых лиц и государств. Тему обсуждаем с депутатом Думы от КПРФ Виктором Гришуковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».